20 месяцев представители правозащитного центра «Мемориал» пытались привлечь Рамзана Кадырова к ответственности за угрозы правозащитникам и журналистам. Они ожидаемо не смогли этого добиться, но теперь могут досконально описать, какими уловками пользуются российские чиновники, полицейские и судейские, рассказывает глава правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Нам отказали даже в проведении доследственной проверки. Обращения в Следственный комитет, а затем в суды были безрезультатны. Впрочем, какой-то результат есть. Препятствия, с которыми мы столкнулись, не имели никакой кавказской специфики. Их скорее можно отнести к традиционным ценностям и скрепам российской жизни. На что жалуетесь? 4 ноября 2019 года глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступал на расширенном заседании республиканского правительства. Речь зашла об одном из самых болезненных дел. «Новая газета» как раз опубликовала очередную часть расследования «Дело 27». Дело об убийстве 27 человек в расположении полка патрульно-постовой службы полиции номер 2 в Грозном в январе 2017 года. Убийство было тайным, но тайное стало явным. И теперь Кадыров перед залом, наполненным чиновниками, силовиками, угрожал журналистам, правозащитникам и просто пользователям соцсетей, критически высказывающимся о ситуации с правами человека в республике и о деятельности республиканских властей. Угрозы эти были вполне конкретны. По сути, на заседании Кадыров давал чиновникам и силовикам указания. Не называя по именам, он призвал останавливать вышеперечисленных, убивая, сажая за решетку, пугая, делая что угодно. На следующий день, 5 ноября, сюжет об этом был показан на ЧГТРК «Грозный» и опубликован на их сайте. В расследовании дела 27 участвовали мемориальцы. Мы полагаем, что именно с этим чувствительным делом был связан арест в январе 2018 года руководителя нашего грозненского представительства Аюба Титиева. С ним как раз сделали что угодно, очень кстати, обнаружив в машине пакет марихуаны. Грозненский офис мемориала тогда пришлось закрыть, а сотрудников эвакуировать. Чтобы добиться освобождения Аюба, потребовалось 1.5 года. Так что и тут, хотя Кадыров не называл конкретные имена, у нас были основания полагать, говоря об убийствах, запугивании и т.п., он имел в виду, в том числе и сотрудников мемориала, занимавшихся делом 27. Были все основания считать подобные высказывания Рамзана Кадырова угрозой вполне реальной. Ранее такие слова обычно подкреплялись действием. Достаточно вспомнить судьбу корреспондента «Новой газеты» Анны Политковской. Критика Кадырова, общение с Кадыровым, угрозы, убийство в 2006 году. Или судьбу нашей коллеги Натальи Истемировой. После того, как они вместе с Политковской общались с Кадыровым, та от греха подальше выехала из России, потом вернулась, все вроде ничего, снова общение с Кадыровым, угрозы, а в итоге похищение и убийство в 2009 году. Или последующие судебные тяжбы Кадырова с Олегом Орловым, который возложил на Рамзана ответственность за гибель Наташи. Или погромы и поджоги офиса сводной мобильной группы правозащитников в Грозном и в Ингушетии, нападение на автобус с журналистами и на руководителя комитета против пыток Игоря Каляпина. Забегая вперед, отметим. И на этот раз призыв расправляться с критиками властей ЧР последовательно воплощался в жизнь. В феврале 2020 года было совершено нападение на адвоката Марину Дубровину, журналистку Милашину в Грозном, и покушение на убийство живущего в Швеции чеченского блогера Тумсу Абдурахманова. В июле 2020 года в Вене был убит чеченский блогер Мамихан Умаров, резко критиковавший Кадырова. В сентябре был похищен геленджик, подвергнут надругательству и, вероятно, убит модератор оппозиционного телеграм-канала «Адат» Салман Тепсуркаев, а в Финляндии совершена попытка покушения на чеченского блогера Мусула Маева. Так что у правозащитников вообще и у мемориальцев в частности были все основания для беспокойства. И мы, как водится, стали писать. Если рассматривать слова Рамзана Кадырова через призму Уголовного кодекса, в них можно было усмотреть наличие признаков преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 282 УК РФ, действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признаку принадлежности к какой-либо социальной группе, части 2 статьи 285 УК РФ, злоупотребление должностными полномочиями, и части 3 статьи 286 УК РФ, превышение должностных полномочий. Именно это наличие признаков требовали проверить пятеро обратившихся с заявлением о преступлении к председателю Следственного комитета РФ Бастрыкину, председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов, член Совета ПЦ «Мемориал» Олег Орлов, сопредседатель МХГ Вячеслав Бахмин Валерий Борщов и Дмитрий Макаров. Однако тут, не кстати, началась пандемия, карантины, болезни, под очередной челобитной реальные живые подписи поставили только Орлов и Черкасов. В итоге заявителями формально считались только они. Наши попытки добиться проведения доследственной проверки по сообщению о преступлении были безуспешны. СК РФ передал заявление в следственное управление СК РФ по ЧР. И тут отступление первое. Действия Следственного комитета типичны для постсоветской, советской и досоветской бюрократии. Начальство спускает жалобы, письма, заявления вниз по инстанциям тем, на кого жалуются, либо тем, кто зависит от тех, на кого жалуются. Добиться от государева ока, если не участия, то хотя бы контроля почти невозможно. Но именно этого каждый раз и надо добиваться. Руководитель второго отдела процессуального контроля этого управления Мухаметов отказал в проведении проверки, поскольку в средствах массовой информации опубликовано опровержение сведений о данных высказываниях, которые объясняются, в частности, и самим главой Чеченской Республики Кадыровым Р.А. недостоверным переводом и неверной интерпретацией его высказываний на выступлении, проходившем на чеченском языке. Ответ этот, очевидно, не соответствовал нормам российского законодательства. Представители ПЦ «Мемориал» направили главе СКР Бастрыкину и генеральному прокурору России Игорю Краснову жалобы на ненадлежащую реакцию СУСК ПЧР. Последовал новый отказ из того же СУСК ПЧР, так как в поступившем обращении отсутствуют достаточные сведения об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления, процессуальная проверка проводиться не будет. И тут отступление второе. И в этом тоже нет ничего нового. Точно так же в полиции предпочитают вовсе не брать и не регистрировать заявления граждан. Ведь зарегистрированная бумага должна получить ход, иначе начальство ругать будет. Руководитель комитета против пыток Игорь Каляпин не раз отмечал, уклонение даже от проведения доследственной проверки есть типичный ход прокуратуры и следкома. Между тем, при поступлении в следственные органы заявления о преступлении Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает вполне определенный алгоритм. Оно должно быть зарегистрировано как сообщение о преступлении. А дальше возможны три действия. Удовлетворить с возбуждением уголовного дела, отказать или передать в другую надлежащую инстанцию. Отказ в проведении проверки не предусмотрен и нарушает право заявителей на эффективную правовую защиту. Попытки обжаловать отказ следкома в суде также были долгими и безуспешными. Однако каждое наше посещение грозненских судов приносило впечатление почти незабываемое. Посетить случилось не с первого раза. 15 января 2021 года судья Старопромысловского районного суда Грозного Вахтанг Горчханов в наше отсутствие отказал в рассмотрении жалобы на отказ СУСК ПЧР в проведении проверки. Якобы мы обжаловали ответ сотрудника СК, а не процессуальное постановление или иные решения при досудебном производстве по уголовному делу. А нет постановления, следовательно, нет и предмета для обжалования. Сначала Следственный комитет отказался принимать к рассмотрению заявление о преступлении и выносить по нему постановление, поскольку из материалов СМИ ему все ясно. Затем суд отказывается рассматривать жалобу на бездействие Следственного комитета, поскольку тот не вынес никакого постановления. Этот порочный круг лишает заявителей доступа к правосудию и защиты от незаконного насилия. И тут отступление третье. Ведь это тоже вполне типичный прием. Сначала чиновник пытается не принимать у вас заявление, а потом он не дает вам письменный отказ. А затем вам отказывают в жалобах на этого чиновника, поскольку нет бумаги с отказом, который можно было бы обжаловать. Так что всегда нужно добиваться ответа, даже отрицательного. Это позволит перейти на следующий уровень. И между тем, статья 125 Уголовно-процессуального кодекса РФ прямо предусматривает возможность обжалования решений и бездействия следователя или руководителя следственного органа, а постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 января 2009 года номер 1 указывает, что обжалованию в суде подлежат решения и действия, в скобках бездействия должностных лиц, если они могут затруднить доступ граждан к правосудию. Ну и, разумеется, на отказ Старопромысловского суда была подана апелляционная жалоба в Верховный суд ЧР. 7 апреля на заседании Верховного суда Орлов и Черкасов изложили свою позицию, попросили отменить постановление Старопромысловского суда. Ведь, по сути, Старопромысловский суд, вслед за СУСК ПЧР, пытался оградить должностное лицо главу ЧР Рамзана Кадырова от доследственной проверки. Между тем, отметил Черкасов, Подобный иммунитет для глав регионов РФ законом не предусмотрен. Вполне закономерно, адвокат Михаил Биньяш, представлявший интересы правозащитников, подробно обосновывал эту позицию. А вот то, что прокурор Сулейман Межидов поддержал нашу просьбу, скорее удивительно. В итоге судья Хасмагомед Мадаев отменил постановление Старопромысловского суда. Дело было возвращено в суд первой инстанции для рассмотрения в новом составе. И это решение, если вдуматься, было разумным. Ведь отказ в верхсуде ЧР во второй инстанции перевел бы дело на уровень Европейского суда по правам человека. Зачем это властям? А имитировать липучую деятельность, гонять дело туда-сюда между инстанциями, можно почти бесконечно, вплоть до истечения срока давности. И тут отступление четвертое. Карусель бывает не только на выборах. Можно раз за разом, с интервалом в 2 месяца, по кодексу, возобновлять и приостанавливать расследование уголовного дела. Можно перед пасовкой футболить дело, например, между территориальными и военными следственными органами. При этом формально ничего не нарушается, но ничего и не делается. И с подобным сталкиваются граждане, обратившиеся в инстанции по самым разным вопросам. Лицом к безликому. 26 апреля 2021 года Старопромысловский районный суд Грозного вновь рассмотрел жалобу правозащитников. Председательствовал судья Руслан Дандаев, участвовали заявители Олег Орлов, Михаил Биньяш, представитель прокуратуры ЧР Осталов и тот самый Мухаметов из СУСК по ЧР. На этом заседании стороны, наконец, смогли изложить свои аргументы. Тот, кто смог вслед за нами продраться сквозь этот лабиринт, неизбежно спросит, чего же вы добились? И что в этом интересного? Мы теперь можем перейти на следующий уровень в Европейский суд по правам человека. А еще на этом вроде бы не рядовом сюжете мы можем показать читателю уловки и ухищрения, используемые чиновниками, полицейскими, судейскими на остальных 99,9% территории Российской Федерации. То, что касается каждого, идущего в присутствие от ЖЭКа до Верховного суда.
Рассказывал глава правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Полную версию блога смотрите на нашем сайте www.echokavkaza.com.